Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Мы возвращаемся в студию. Здесь Алла Митрофанова, Александр Ананьев и протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Московского, 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Отец Максим, вы сейчас рассказывали о идеальных, сбалансированных отношениях, и я позволю себе немножко отступить. Я вот Алле Митрофановой рассказывал не так давно, вспоминал. Один замечательный друг, московский преподаватель московской школы, и по совместительству он преподает литературу, и по совместительству человек, глубоко влюбленный в танго, провел параллель между отношениями между мужчиной и женщиной и танго такую, что настоятель Шартерского собора попросил использовать эту метафору в своей проповеди воскресной. Настолько это было здорово. Одно из основополагающих понятий в танго это закрытое объятие. Полный контакт мужчины и женщины, но контакт там не полный. Контакт где-то в районе груди есть точка, где вот они этой точкой соприкасаются, и через эту точку отдают друг другу часть своего веса. И за счет отдачи части своего веса, собственно, и происходит передача информации друг другу. Пойдем налево, пойдем направо, делаем шаг в сторону, а вот сейчас такой-то поворот, такой поворот. И вот здесь возникает вот этот тонкий момент абсолютного баланса. Надо отдать ровно столько веса, чтобы самому сохранить свою ось и не свалиться на партнера. Отдашь чуть больше, свалишься сам, свалишь его. Отдашь чуть меньше, не передашь ту информацию, которую ты должен передать, и не услышишь своего партнера. То есть надо уметь отдавать, то есть фактически давить на человека в буквальном смысле, но ровно столько, сколько он давит на тебя, и чтобы самому, если он сделает шаг назад, остаться на своей оси.
Прекрасный образ. Я всегда, рассказывая о подобных проблемах, использовал понятие танца, как вот совместных отношений мужчины и женщины, но вот до такой удивительной, точной и гораздо более глубокой, чем просто танец, понятие как танго, я до этого сам не доходил. Мне очень нравится. Если позволите, я тоже буду использовать эту метафору.
Давай, слава Богу, конечно.
Сергей Волков, автор этого образа, я думаю, что если ссылаться на него, это будет как раз очень хорошо.
Я всегда пользовался несколько более простым понятием просто взаимного танца, что действительно отношения мужчины и женщины — это танец. Ты вперед, значит, она делает шаг назад. Ты назад, она вперед, в бок, вместе и так далее. Но вот эта вот идея
взаимодействия и отношений.
Да, и самое главное, перенесение веса, который в случае, если ты, я проще рассуждал, там сделаешь лишний шаг, на ногу наступишь, а тут вообще завалишься еще сильней. Получается очень красиво,
да, и
очень точно.
Заваливаться надо, но ровно столько,
да, ровно столько, чтобы, да.
Но с танго просто. С танго ты потанцевал, понял, что тебя валят с ног. Или вообще нет никакого контакта, информации нет. В этом случае ты провожаешь свою барышню, вот, с которой ты танцевал, до своего места, говоришь «спасибо», что на языке танго означает... Вот в танго нельзя говорить «спасибо», знаете ли вы, по танго-этикету. Там нельзя говорить «спасибо» вслух. А если ты произносишь «спасибо», это означает буквально то, что танец с вами не доставил мне, милые дамы, никакого удовольствия, или... мужчина, да.
И больше мы не увидимся.
Больше мы не будем танцевать, так что спасибо. Вот, там просто. Однако, если речь идет о муже и жене, тут ведь не проводишь девушку как бы к маме и не скажешь спасибо и до свидания.
Нет, ну, во-первых, мне кажется, что желательно именно этот вопрос способности танцевать вдвоем и надо выяснить до вступления в брак. Это очень важно для молодых будущих пар, возможно, что надо понять не насколько хорошо она готовит или не насколько он там может быть галантен или еще что-нибудь, а вот это именно способность, почему иногда вот люди, не выстраивающие даже все это в какую-то встроенную систему, так набрасывают разные вещи, говорят, надо хотя бы один раз поссориться, значит, куда-нибудь вместе съездить, там, выяснить, а умеете ли вы вместе действовать в ситуации, когда ваше мнение расходится по какому-то вопросу или желание сильно расходится. В общем, это все об одном и том же. То есть какие-то вещи желательно выяснить до брака.
Это возможно?
Да, конечно, возможно. Конечно, возможно, потому что, вот, знаете, есть одна такая простая штука, как сейчас говорят, лайфхак, когда мы упрощаем, опять-таки, радикально упрощаем ситуацию, находя какое-то слово, как у Евгения Онегина про Татьяну, уже ли загадку разрешила, уже ли слово найдено, когда она про Онегина рассуждает,
да, уж
не пародия ли он, да, то есть она... вот, но я сейчас даже не про пародию, а вот про то, что уже ли слово найдено. Вот для меня этим словом, которое оказалось найдено, я считаю, является слово «уважение» и «самоуважение». То есть, а это выяснить можно. Надо выяснить, а уважает ли твой партнер тебя, твоих друзей, твои интересы, именно уважает. А это всегда по нюансам видно. Вот если мы говорим там не про любовь, не про умение танцевать, не про деликатность, а именно про уважение, уважение видно. Значит, уважает ли она тебя, твои интересы, твоих друзей, опять-таки, твоих родителей, там все твое, даже если она не согласна с этим, даже если ей что-то не нравится, но уважает ли? И второе, уважает ли она себя или он, соответственно, уважает ли она свои интересы, именно уважает, не готова ли, в смысле, биться за них, относится она с уважением к себе, потому что, вы знаете, в свое время я прочитал у старца Паисия, что любовь невозможна без уважения. Настоящую любовь невозможна без уважения, а уважение невозможно без самоуважения, как это уже я говорю, ну и не в смысле я, это вообще тоже такая как бы известная прописная истина, которую отец Паисий, правда, не произносил, преподобный, но она является для меня естественным и как бы логичным продолжением, и в этом отношении, ну, не гарантией, конечно, но неким залогом нормальных отношений и отношений, у которых есть перспектива. Отношения с человеком, с которым вообще можно строить отношения. Любые, кстати говоря, не только брачные в дальнейшем. Дружеские, рабочие какие-то, приятельские. Это как раз уважаешь ли ты его, уважает ли он тебя, и уважаете ли вы друг друга сами по себе. Есть ли у меня самоуважение и у него. И это вот он начинает работать, конечно, отделяет от гордыни, от других сложных всяких вопросов. Тут
а
есть
как?
О чем поговорить.
Как это отделяется? Потому что, если я правильно понимаю, вот то хорошее самоуважение, о котором говорите вы, в положительном смысле, основано на понимании себя как тоже образа и подобия Божьего.
Образа и подобия Божьего. Но в себе это не так просто бывает увидеть. Особенно молодому. А вот как бы признайтесь, что вы, общаясь с другим человеком, вы можете и не почувствовать, уважаете ли вы себя в этих отношениях. Это не всегда просто. Ну, бывают, конечно, какие-то громадные ошибки, когда вы понимаете, что вы потеряли самоуважение в этой ситуации. Но даже если этого не происходит, в другом вы видите, он-то к вам с уважением относится или нет. А он себя-то уважает, общаясь с тобой. Ну вот ты обидел его. Ну, такое же бывает. Вот ты обидел человека. Как он реагирует? И в этом сразу все. Почему иногда надо для пробы кого-нибудь обидеть?
Ой, какой ужас.
Ну, я не говорю, что это надо специально делать. Дело в том, что это неизбежно возникнет. Когда ты с кем-то строишь отношения, ты не обязательно специально. И может быть, какая-то неловкость, может быть, еще что-то. Ну, бывает такое. Наступил на ногу в танце. Как реагирует второй?
Адекватный или неадекватный?
Конечно. И это сразу очень многое, гораздо больше всего расскажет о ваших будущих отношениях, чем всякие там, не знаю, совместные походы куда-нибудь.
То, о чем вы говорите, отец Максим, прекрасно, понятно и, в общем, довольно доступно. Если, конечно, не принимать во внимание, что мы сейчас говорим о людях, потерявших голову от влюбленности.
А поэтому надо подождать, когда эта голова вернется на место. В этом вся история, что, с одной стороны, я вообще изменил свое отношение к влюбленности. Лет 15 назад я бы здесь вам рассказывал, что влюбленность — это вообще не любовь, что это вообще надо ее противопоставить влюбленности. И достаточно много усилий, я знаю, многие священнослужители употребляли, да я в том числе, чтобы вот как раз разделить в сознании молодых людей влюбленность от любви. Вот оно сейчас разделено. Я считаю, что оно слишком далеко уже разделено. Влюблённость, конечно, часть любви. Но влюблённость так устроена, что там как раз происходит вот это вот поглощение тобой другого, восприятие другого абсолютно как части себя. Психологи бы сказали, что происходит проекция себя на этого человека, и ты проецируешь себя на него. Именно поэтому ощущение полной общности, что вы чувствуете все одинаково, видите все одинаково, интересы у вас одинаковые. Как замечательно сказала Анна из мультфильма «Холодное сердце», мы половинки одного сэндвича, вот, когда она влюбилась в этого заразу гада, принца 12 островов, который оказался главным злодеем потом.
Мы не смотрели, вот, простите.
Я даже когда смотрел это, помню, сейчас уже там вторая серия вышла, ее я не смотрел, я никогда второй серии не смотрю, а первую мы смотрели вместе с детьми, я думаю, неужели сейчас они скажут, что это любовь? Нет, даже у Диснея хватило мужества сказать, что это не любовь. Вот эта влюбленность, ощущение, когда действительно он — это ты, а ты — это я. Вот чем сильнее эта влюбленность, тем больше нужно ждать, пока она спадет, когда сердце вернется на место, голова тоже водрузится на плечах, и ты сможешь на этого человека смотреть более или менее трезвым взглядом.
Один из наших собеседников с Аллой сказал потрясающую вещь, которую я запомнил. Хотя непонятно, зачем я это запомнил, потому что мне это вроде как уже не надо и не пригодится больше в жизни. Ну, запомнил, ну не выбрасывает же, пусть будет. Он сказал, что влюбленность — это здорово. Очарование — это прекрасно. Живая душа должна очаровываться. Но, сказал он, любовь рождается разочарованием, которое приходит на смену очарованию. Вот когда ты разочаровался, вот тогда ты можешь, вот только тогда ты сможешь полюбить.
Вот, почти я бы согласился с тем учетом, что разочарование, ну, то есть спад происходит безусловно. Когда ты понимаешь, что перед тобой реальный человек, а не твоя проекция идеализированная,
да,
конечно, происходит спад эмоций, но по-настоящему разочарование происходит в том случае, если контраст уж больно велик. И тогда я бы вообще и не советовал дальше строить отношения.
Вот,
Господи,
как раз об этом контрасте.
А если контраст не слишком велик, да, ты видишь, что это живой человек, ты начинаешь замечать недостатки, ты начинаешь видеть проявление именно вот его личности. И при этом, да, идеализация проходит. Если очарование понимать как идеализацию, то да, конечно, разидеализация должна произойти. Но вот разочарование, когда в минус ситуация серьезно уходит, вот тут вот вопрос всегда остается, а надо ли тогда продолжать.
Про контрасты. Вот как раз вы говорите, а я сижу, и у меня крутится в голове вот этот пример. Я думаю, что многие его наблюдали. Когда через там несколько лет совместной жизни люди смотрят друг на друга и не понимают, как они могли сделать подобный выбор, потому что человек рядом с ними сейчас — это совсем не тот, с кем они когда-то давным-давно создавали семью. И здесь, знаете, меня уже обвиняют, что я обычно, сидя у этого микрофона, на женщин нападаю. Сейчас попытаюсь занять позицию как раз вот по свою сторону баррикад, да, стороны женщин. Ведь как женщина начинает зачастую пилить мужчине мозг? Почему она начинает это делать? Она видит, что когда-то он проявлял себя по отношению к ней трепетно, нежно. Он дорожил и ею, ее мнением, он ловил каждое ее слово и старался ей угодить. Сейчас это другой человек. Это другой человек, который может рявкнуть, который не заметит, который может выразить некое пренебрежение, может быть, и не желая зла, но у женщины это внутри.
Не, иногда и желая зла. Почему вы так мягко о мужчинах, да, отзываетесь? Да, ну, иногда мужчина жутко раздражен, всем недоволен, высказывает это, особенно не стесняясь, может там пнуть.
Вот как люди к этому пришли?
Оттолкнуть.
Как? Каким образом? Из двух абсолютно настроенных на волны друг друга людей
чаще
вырастают
всего
озлобленные друг на друга муж и жена?
Чаще всего они... Я сейчас, безусловно, поскольку вопрос поставлен максимально общо, поэтому я максимально общо и отвечаю. Чаще всего это происходит от того, что женщина в какой-то момент потеряла самоуважение и позволила себе... мы возвращаемся к этому замечательному слову «смирение» в кавычках, и позволила себе смириться с поведением, которое позволял себе муж, и тем самым потеряла уважение мужа к себе. понимаете?
То есть это ложное смирение.
Да, любовь исчезает, любовь невозможна без уважения. Возвращаю нас к словам старца Паисия. Если я, не дай бог, перестану уважать свою жену, то достаточно быстро я перестану и ее любить. Понятно, что это такая динамика, они могут не всегда совпадать по вот, пикам, что-то идет с запозданием одно по отношению к другому. Я уже не уважаю, но еще люблю, или я уже уважаю, но еще не люблю, такое тоже бывает. Вот. Но на самом деле чаще всего это происходит от того, что женщина потеряла самоуважение. Например, это причем может быть в любую сторону. Например, она позволила мужу вести себя неуважительно по отношению к себе. Или наоборот, она вела себя таким образом, что муж, нарушая его уже границы и его личностную свободу, что муж начал довольно грубо отбиваться, ведь уважение теряется в обоих случаях, и когда ты берешь чужое, и когда ты отдаешь свое. Вот, то есть тут может быть ситуация, я сейчас подчеркиваю, я не говорю о том, кто виноват, но либо она позволила мужу делать с собой, прости господи, то, чего уважающая себя женщина не должна была позволять, либо она позволила себе поступать по отношению к мужу так, как уважающая себя женщина не должна была позволять себе вести по отношению к нему. Понимаете? И то, и другое губительно для отношений. Муж сначала, условно говоря, мог прогибаться, вот, а потом взорваться, потом, в конце концов, знаете, есть такие моменты страшные на самом деле в браке, когда люди, любящие друг друга и зависящие друг от друга, вот буквально созависимые, как сказал бы психолог, то есть вот мне действительно важно, что чувствует, что любит, как ко мне относится моя жена, и когда вот это давление вот этого чувства, что мне важно, в конце концов уже становится невыносимым, я решаю для себя, ну ладно, дальше, с завтрашнего дня, это будет для меня неважно. То есть я как бы перерезаю ту связь, которая между мной и женой существует, и говорю, ну ладно, я больше так не могу, я не могу добиться там, от нее, там, она мне постоянно, неважно, выносит мозг, или вот я ей выношу мозг, и мне уже стало это неинтересно. И в какой-то момент я говорю, я больше так жить не хочу. Чик! Это не значит, что люди сразу разведутся. Совсем нет, хотя эта ситуация как бы уже развода опасна. Вот. Но вот это перерезание связи, это некая, ну, уже тоже защитная реакция. Потому что уже сколько можно, я не могу жить в этом аду, говорит человек. И перерезает эту связь. Ну, а дальше начинается равнодушие, а дальше я смотрю на чужого рядом со мной человека. Меня начинает все раздражать, как у Высоцкого. Приду домой, там ты сидишь. Мне все в тебе не нравится, и твоя прическа, и твоя фигура, и твои блины, там, пироги, я не знаю, борщи. Все мне не нравится, глаза мои на тебя не глядели. Да. То была ненаглядная. Не мог я на тебя наглядеться, а теперь глаза мои на тебя не глядели. Вот.
А это восстановимо?
Восстановимо. Но я бы не стал говорить именно этими словами. Невосстановимо. Знаете, когда говорят, а можно ли вернуться? Я говорю, куда вернуться? Туда, откуда вот все так плохо кончилось? Не-не-не-не, не надо никуда возвращаться. Знаете, это я сейчас как бы усугублю ситуацию, там, допустим, муж ушел. Можно ли его вернуть, спрашивает женщина. Куда вернуть? Туда, откуда он ушел? Не надо его никуда возвращать. Но можно заново построить отношения. У вас очень большой, когда люди вместе прожили, там не год, не два, да даже и год, и два, у вас очень большой совместный, как бы сейчас сказали, бэкграунд. У вас очень много общего, особенно есть общие дети. С вами проще начать сначала, чем с чужой женщиной, условно говоря. Даже я сейчас не по-православному рассуждаю. То есть у вас все преимущества на вашей стороне. Он же когда-то вас выбрал, когда-то вас полюбил. Значит, женщина именно вашего типа ему нравится. Значит, ему когда-то нравился ваш голос, он же остался вашим. Ему когда-то нравилось это. А еще раз говорю, у вас может быть общее жилье, общие дети, там, общие друзья. То есть вы любой, я вот иногда утешаю женщин, от которых там муж ушел какой-нибудь молодой, она говорит, ну как, я не могу с ней конкурировать. Я говорю, что ты говоришь? Акстись! Она против тебя вообще никто. Она какая-то вот шмакодявка, в которую он пока всего лишь влюбился. А ты мать его детей, ты спутница его жизни в течение там, последних 15 лет, да вообще все в его жизни связано с тобой, и ты говоришь, я не могу с ней конкурировать. Прекрати себя обесценивать, верни себе уважение, начни себя уважать. Вот. Он не может любить вот. Женщину, которая сама себя не да. уважает, некого любить, тебя угу. нет. Верни себя себе, и тогда у вас заново начнутся, могут начаться нормальные отношения. Ну, если вы вообще там все не сожгли, напалмом, конечно, вдвоем.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор о отношениях мужчины и женщины, и вот то название, ту тему, которую мы сформулировали в начале, о том, что кто-то кому-то выносит мозг, я уже давным-давно перечеркнул, и сейчас уже мы с клириком Московского храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиереем Максимом Первозванским говорим по большому счету об одном — об уважении. Я понимаю, об уважении, да, об уважении любви, но уважение все-таки в первую очередь, потому что это то, о чем мы забываем чаще, чем получается, что о любви. В начале нашего разговора, отец Максим, вы сказали вещь, которую я запомнил, на которую обратил внимание и о которой хотел с вами поговорить. Вы отдельно уточнили, что, конечно же, порой жены, опять же, вот выражаясь нашим этим языком, выносят мозг мужьям, мужья иногда выносят мозг женам, но чаще, как вы сказали, мужьям кажется, что жены им выносят мозг. У них есть такое ощущение, хотя на самом деле это не так.
Да.
А женам кажется, что... И, наверное, все нормально, но вот как-то вот у нас так вот переклинивает в голове что-то, что нам начинает казаться, что вот за какими-то словами жены стоит какая-то преднамеренная пила двуручная дружба, и вот что вот это вот...
Как сказала, увидев объявление нашей встречи, моя чудесная знакомая психолог Вероника Вихтер, она сказала, чаще всего жена выносит мозг, потому что по-другому до мужа не достучаться. Вот этот момент, когда...
Слушайте, ну это же страшно.
Вот... Ну, страшно, конечно, конечно, страшно. Просто здесь, понимаете, вот мы сейчас разговариваем вообще, а в реальной жизни всегда очень сложно понять грань, потому что иногда муж давно все понял, ты давно до него достучалась, а он просто не согласен, и тогда начинается вынос мозга. То есть, а ты думаешь со своей женской колокольни, да я просто еще нехорошо, не слишком хорошо до него донесла, он такой дурачок непонятливый, сейчас я найду еще слова, я найду еще интонации, наконец достучусь до него. А бывает наоборот, люди играют, как это сейчас иногда говорят уже, в партизана и экстрасенса. Когда, значит, женщина считает, что муж должен быть экстрасенсом, а сама там партизанит или еще что-нибудь. То есть вот здесь вопрос в том, что в любом деле просто слова, какие бы правильные слова мы ни сказали, они могут как в одну сторону сыграть, так и в другую. То есть если муж правда не понимает, надо донести. И это не будет выносом мозга, хотя он может реагировать и считать, что ты выносишь ему мозг. А может быть, наоборот, он очень понятливый, ты все ему давно сказал, просто он не согласен. И тебе нужно это принять как факт. Вот мы, к сожалению, вот то, о чем мы уже с самого начала несколько раз говорили, не готовы принять как факт, что другой может иметь совершенно другие взгляды на, казалось бы, очевидные для тебя вопросы. Ты считаешь, что в этой комнате все нужно поклеить розовыми обоями, значит, сделать здесь чудесные кибаночки, вот, и просишь мужа, там, я не знаю, полочку тебе прикрутить под этот чудесный канделябрик. А он почему-то никак не соглашается. Просто ты забыл его спросить, а что вообще он хотел, чтобы было в этой комнате? Может, он совсем не рад твоим розовым обоям и чудесным канделябрам. Вот. И просто вот шлангует потихонечку, а ты ему мозг выносишь. Спроси его, милый, а ты согласен, что вообще у нас комната будет розовая? Только так, не чтобы он головой кивнул, буркнул, угу, потому что он давно привык с тобой соглашаться, знаешь, что с тобой не соглашаться себе дороже.
Я вам скажу, отец Максим, как оно в жизни происходит. Идешь ты, например, в магазин и хочешь купить, ну... Вот скажем образно, тортик. Вот ты хочешь на ужин купить тортик? Вот такой большой торт, да, с шоколадными коржами и с розовым кремом сверху. Вот. А жена спрашивает, а ты не хочешь рыбу?
Да.
И ты понимаешь, что, ну, да, тебе сейчас надо хотеть рыбу.
Нет, вот смотрите, очень тонкий момент, то, с чего мы начали. Ты готов отказаться от тортика и покушать сегодня рыбу, потому что ты уступил, по-христиански смирился или потому что ты прогнулся? Прости, Господи, я такое слово употреблю. Ты прогнулся или ты свободно уступил?
Потому что за
ты
фразой...
мог не согласиться и нет, сказать, давай тортик.
Мог, конечно,
чтобы
мог,
было...
но просто за
стоп,
этим...
Стоп, 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 чтобы что? Было.
Чтобы было?
Да. Если ты сказал, не... нет, будет тортик.
Я обидел, не обидел бы.
Не,
я...
не, что было бы дальше ситуативно, не по чувствам, а ситуативно, что бы было, что бы сделала жена? Я сейчас понимаю, что мы не вашу семейную ситуацию разбираем. Вот от этого зависит, ты смирился или ты прогнулся. Если жена сказала, ну ладно, милая, как ты хочешь, тогда в этой ситуации ты, конечно, говоришь, слушай, нет, давай, конечно, рыба — это то, что нам сегодня нужно, я прям так тебя люблю, пусть будет рыба.
Ну, конечно,
вот.
Конечно.
И это нормально. А если жена устроила бы тебе истерику, сказала, да ты вообще меня не любишь, вот, и вообще ко мне не подходи, еще какие-нибудь вещи, которые для тебя значимы, и ты, зная все это заранее, думаешь, ну, ладно, придется есть рыбу, то ты слабак, и ты прогнулся. Вот. А вовсе не смирился. В этом вот и вот в этом нюансе и отличие смирения от слабости.
Есть просто то, что женщина говорит, да и мужчина, наверное, но мужчина, по-моему, все-таки более прост и прямолинеен в своих высказываниях. Мне так кажется, мне хочется в это верить, да. И если женщина спрашивает, что ты думаешь об этих розовых обоях, ну, возвращаясь к вашему метафору, а правильный ответ будет не то, что мужчина думает на самом деле про розовые обои. Правильный ответ будет: у тебя отличный вкус, конечно.
Да, конечно. Только дальше надо добавить: я бы хотел в этой комнате спортзал, но я тебя очень люблю. И поэтому понимаю, дорогая, что этот чудесный альков, который ты хочешь здесь построить, это то, что нам нужно.
Но это нормально.
Нормально. И в этой ситуации ты побежишь прикручивать этот канделябр. Тебя же спросили. Причем, если тебя спросили не ради того, чтобы спросить, а готовы были отказаться от этих противных тебе розовых обоев. Готовы были отказаться. И ты понимаешь, что жена совершенно спокойно готова была на эту жертву ради тебя любимого. Тогда и ты готов на эту жертву, и не будет никакого шланга, прости господи. Ты не будешь сидеть тупо на диване со своим планшетом, она будет выносить тебе мозг. А ты даже не... Ты же будешь сидеть не потому, что ты все это отрефлексировал, такой глубокий человек, а просто потому, что почему-то ты никак не найдешь в себе сил, чтобы взять эту дрель и прокрутить этот несчастный один шуруп в эту стену. Тебе делов на 5 минут, но почему-то нет в тебе сил на это.
Максим, а что делать в той ситуации, когда жена не готова отказаться от своего этого розового зефирного замка?
Пускай делает сама.
Вот можно сейчас просто поподробнее?
Простите,
да?
Что я, да.
Женщины очень часто действительно формулируют вопросы так, что они не подразумевают вариантов ответа. То есть нет вариантов, есть только
я
один вариант.
Я не поправилась.
Вариант. Ну да, да, да.
Нет, это не подразумевает никаких действий. Это подразумевает всего лишь слова. Я же говорю про ситуации, когда и вы тоже привели пример с той же самой рыбы, что мы будем реально кушать, или как мы оформим эту комнату. Это реальная вещь, имеющая отношение...
Так женщина может обидеться, может. Если... И скажет, вот, он меня не слышит, он меня не понимает, если мужчина не поддержит эту идею с зефирным замком
именно
в комнате.
Именно поэтому любой начинающий психолог скажет вам, никогда не говорите «нет», а всегда говорите «да, но». И поэтому первым делом, когда ты не согласен, дарю бесплатно абсолютно нашим радиослушателям этот простейший лайфхак, когда вам что-то не нравится в предложении вашего мужа или вашей жены, всегда оцените, искренне оцените это предложение. Да, это чудесно. И вообще для нашей спальни розовый цвет был бы абсолютно идеален. У тебя чудесный вкус, дорогая. Только сделайте это не лицемерно, а правда найдите в себе, вот встаньте на позицию жены и поймите, как это здорово и почему она этого хочет. А потом скажите «но». Ты понимаешь, у нас вообще всего одна комната. Здесь же дети будут делать уроки, я буду тягать свою штангу, еще мы будем принимать здесь гостей. Поэтому розовый цвет, возможно, не самый уместный в этой ситуации. Давай подумаем вместе, как нам лучше оформить эту комнату. То есть вместо «нет» говорите «да», максимально накачав это своей поддержкой, в хорошем смысле этого слова. Не лицемерие. Лицемерие жена почувствует и правильно сделает. Искренне поддержите, а потом скажите «но». Ты понимаешь, есть проблемы. Давай вместе их решим. То есть ты не противопоставляешь свое мнение мнению жены, а поддерживаешь ее мнение, показываешь слабые какие-то уязвимые вещи в ее позиции и предлагаешь вместе попробовать и поработать над их решением.
Как сказала одна из героинь нашей программы «И будут двое», правду можно подавать элегантно, как дорогое красивое пальто, а можно швырять, как грязную тряпку. Да. Я благодарен жене за то, что на мое предложение купить тортик, она не говорит: «Так, никаких тортов. Ты станешь жирнее еще на 3 килограмма. Мы купим сегодня рыбу, и ты будешь есть рыбу, и не жареную, а вареную».
Тебя излупят плетками, да. И ты полюбишь меня, как миленькая.
А она спрашивает: «А может быть, ты хочешь рыбу?» Я понимаю, что да, на самом деле, я хочу рыбу. Это будет правильно, это будет прекрасно. Тем не менее, когда возникает ситуация, что вот, ну вот, запущенная ситуация, она его пилит, а он смотрит на нее, И как Владимир Романович Легойд в своей программе «Парсуна» формулирует вопрос в конце своей программы. Поставьте, говорит, запятую в этом предложении. Но вот в этой ситуации прекратить нельзя прощать. Должен мужчина сказать: так, хватит, мы не будем больше говорить в таком ключе, и прекращает эту ситуацию. Или же он...
Я не буду ставить запятую в этом предложении, просто потому что это ложный выбор. Я сейчас... У нас еще есть время, да, немножко?
30 секунд.
Тогда, к сожалению, этого времени нет. К сожалению, если враг под Москвой, то завтра Берлин тебе не взять. Вот. И искусство отношений, так же, как и политика, так же, как и война, это искусство возможного. Надо выбираться из этой ситуации постепенно. Постепенно. Сначала перестать отступать. Значит, потом попытаться выровнять баланс, потом сделать какие-то шаги навстречу, в каких-то ситуациях действительно сказать «стоп», а в каких-то, к сожалению, у тебя пока нет возможности сказать «стоп», и ты продолжаешь, даже понимая, что это неправильно, поступать таким образом, как оно сложилось. Потому что вообще любая ситуация конфликтная, в которой есть конфликт интересов, может быть описана в терминах военной стратегии. И поэтому всегда полезно представить себе, где ты, где Москва, где Берлин. Для меня это всегда Вторая мировая война, и я не про жертвы сейчас имею в виду, а именно как рассматриваю это в виде стратегических операций.
Движение
оценить,
стрелок
где,
на карте.
Где ты находишься, где ты, где не враг, в данном случае жена не враг, но подчеркиваю, каждый раз самым близким человеком, с которым вообще все хорошо, но каждый раз, когда есть конфликт интересов, эту ситуацию можно рассматривать в терминах военной стратегии.
А по ночам устраивать отважные партизанские вылазки в район холодильника. 17 февраля, друзья, МХАТ имени Горького, 19 часов. Алла Митрофанова, я Александр Ананьев и клирик Московского храма 40 севастийских мучеников Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский приглашаем вас поговорить. Поговорить обо всем, об отношениях, о жизни, о том, что значит быть мужчиной, что значит быть женщиной, какие ошибки мы совершаем и как их не совершать. Вот обо всем
как
этом мы...
Как беречь друг другу мозг, а не выносить его?
И как научиться себя уважать? Об этом тоже. Зарегистрироваться на эту встречу можно на сайте radiovera.ru и fama.ru. Участие в этом разговоре... Я даже не говорю входные билеты, там нет входных билетов, но принять участие в этом разговоре можно абсолютно бесплатно. Мы с радостью вас приглашаем, присоединяйтесь.
Только зарегистрироваться обязательно вот на тех сайтах, где Саша сказал, там баннеры висят.
Отец Максим, мы благодарим вас за эту увлекательнейшую беседу. Как всегда, мы получили огромное удовольствие от нашего разговора. Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Протоиерей Максим Первозванский.
Спасибо.
Всего доброго.
И до встречи.
Семейный час. На радио «Вера».